«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Наш традиционный обзор событий, каких-то заглавных событий, которые произошли. Мы их делим на рубрики «Привычные вам события. Герой. Редиска. И не в фокусе». Сегодня у нас хорошие темы и, конечно же, прекрасные ведущие. Это Алексей Соломин, а Нарышкина ленивца заменил Олег Овчаренко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, в Киеве Матвей Гонопольский, который, значит, вот изучил первую страницу. Ну, и я всегда, собственно, с этого начинаю, со своей радиостанции. Изучил первую страницу, значит, сайта «Эхо Москвы» и сделал глубокомысленные выводы, о которых скажу. Это очень интересно и занимательно. Просто мы читаем это все, знаете, так походя и не вчитываемся в слова. А в них надо вчитываться, потому что... Ну вот как, сказал, и слово не воробей. Значит, давайте сразу приступим. У нас много тем, тем интересных. Давайте начнем с события.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События.
Ну что же, одно из главных событий, которое обсуждалось на этой неделе, это так называемый день приговоров по московскому делу. Сразу нескольким фигурантам московского дела в пятницу вынесли приговор. И на первый взгляд можно сказать, что некоторые приговоры, ну, по нынешним временам и по тому, как развивалось московское дело, действительно очень мягкие. Так, например, Павел Новиков, который признал вину, он получил вообще штраф 120 тысяч рублей, по-моему, такого наказания никогда не было. Есть несколько условных приговоров, есть и реальные сроки на 3-2.5 года. Это Егор Лесных и Максим Мартинцов, соответственно. Но, пожалуй, главный фигурант московского дела на этой неделе, за которым все следили, это Егор Жуков. Это студент высшей школы экономики, за которого осуждали не совсем по московскому делу, не за участие в массовых беспорядках, а за призывы к экстремизму. Его обвиняли в этом, и ему дали 3 года условно с запретом на администрирование сайтов на 2 года. И, конечно, разделились люди, разделилось общество. Одни говорили о том, что это, безусловно, победа, что у Жукова условный срок. Другие говорили, что нужно полностью оправдать. И Жуков после этого... начал давать очень много интервью, и в том числе накануне в интервью телеканалу «Дождь» он сказал следующее: «Я хочу стать президентом страны, который будет последним президентом, от которого что-либо зависит». То есть такие уже президентские амбиции в 21 год, если я не ошибаюсь, 21 год Егору Жукову сейчас. У нас в связи с этим вопрос: кого бы вы выбрали президентом России?
Из предложенных кандидатур.
Егора Жукова или Алексея Навального? Если вы голосуете за Егора Жукова, то телефон 101-20-11. Если за Алексея Навального, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Если за Егора Жукова 101-20-11, если за Алексея Навального 101-20-22, код Москвы 495.
Да, ну давайте немного об этом поговорим. И хочу вам сказать, что вот я еще раз убеждаюсь, насколько важно говорить о российских событиях, находясь от России далеко. Почему? Не потому, что я, находясь в Киеве, тут ем какие-то бесконечные разносолы.
Галушки.
Такое. Да, галушки. Киев, Нью-Йорк. А галушка — это такое обычное блюдо, которое там, так сказать, ничем поразить особым не может. Но вот находящийся в студии Олег Овчаренко, перечислив так скороговоркой, это я говорю не с упреком, ты сейчас поймешь, почему я так говорю, перечислив скороговоркой тех, кто даже получил реальные сроки, сказал почему-то. И вот это вот важный вопрос, который я хочу адресовать Олегу Овчаренко. Он сказал: ну, конечно, главное, там, зачем следили и прочее, прочее, это следили за Жуковым. Вот у меня к тебе вопрос. Только прежде чем отвечать, подумай, а почему следили за Жуковым? Почему следили за делом Жукова? Почему именно его дело вызвало такой резонанс, а не резонанс реальных ребят. Ведь когда люди получили реальные сроки, казалось бы, вот тут-то общество и должно было возмутиться. Но общество не возмущалось. А общество праздновало виртуальным шампанским тем, что Егор Жуков вышел, что ему дали два удостоверения журналистских, что он сразу заявил, что он хочет стать президентом. В общем, короче говоря, пацан, так сказать, пацан попал в раскрутку, да, если можно так сказать. Но тем не менее, ты сказал, что вот именно за этим следили. Почему?
Ну, на мой взгляд, здесь несколько моментов, хотя это сложно, мне кажется, объяснить так, почему. Мне кажется, что во многом это элемент случая. Вот Павла Устинова, например, актера осудили, и после приговора, хотя Устинов абсолютно не был ни в чем виноват, тоже началась какая-то раскрутка. Мне кажется, что это грамотная пиар-компания, грамотный пиар-ход тех сторонников, тех друзей, тех соратников, которые хотели поднимать эту волну. Связались с Оксимироном, пришел Оксимирон, например. Уже такая большая раскрутка. Мне кажется, это, во-первых, это вопрос раскрутки массовой, медийной и умной раскрутки. А во-вторых, дело в том, что Жуков все-таки это отдельная история в московском деле, потому что его судят не за какие-то действия на митинге. Мы сейчас не говорим о том, виновен человек, не виновен человек. Его судят за те слова, которые он произнес. И именно вот это вот судят за слова. Мне кажется, это один из, такой, из таких моментов, которые и привлекли к этому общественное внимание. И плюс не забываем, что Жуков-то студент, и очень много студентов выразили такую профессиональную, если можно так сказать, солидарность с Жуковым. И вот это все наслоилось друг на друга. Мне кажется, причина в этом.
Не согласен, за многим готов поспорить. Мне вообще очень непонятна всегда история о каких-то пиар-командах или пиар-компании, потому что я, если честно, не очень понимаю. Если человек не симпатичен людям, то они никоим образом не будут ворошить
вот,
какой-то...
Вот, это очень важная фраза, которую ты сейчас
какой-то,
сказал.
Какой-то делать из этого скандал. Дело в том, что у Жукова, во-первых, уже была достаточно большая аудитория, насколько я знаю, он был успешным блогером, и Жуков хорошо говорит. Жуков симпатичный молодой студент к подрастающему поколению, к студентам. У нас всегда очень положительное отношение. Но самое главное, ко всему прочему, это такой гарнир. А котлетка это то, что Жукова, как и Устинова. Ну, за Устинова же тоже заступилось огромное количество людей. Жукова настолько очевидно привлекли без всякой вины и попытки доказать эту вину. Я напомню, что он обвинялся сначала в организации массовых беспорядков.
Делал движение руками.
Точно так же, да. Точно так же все это вылезло наружу, и люди стали возмущаться. Алло, вы что? Вы что творите? При чем здесь этот мальчик? Что он там делал? Власть дает назад, отменяет статью о массовых беспорядках у него в деле, и создает ему новую статью. И люди такие, ребят, вы чего? Вы теперь специально, вы нарочно это придумали. И эта кампания, она рождается от массового возмущения, скорее, к которому, да, прилагаются все эти атрибуты положительные, которые есть у Егора Жукова. Мало кто, кстати, вникал в то, что, какие взгляды у Егора. И сейчас, когда он достаточно дает много интервью, я уже вижу много критических откликов о том, что они не согласны по этому пункту, по тому пункту. Я сам не согласен по ряду пунктов. И это не разочарование, но просто это говорит о том, что люди купились не просто на феномен Егора Жукова, а то, что людей возмутило то, как с ним поступили. Людей возмущает действие системы. Система прошла по тоненькой грани. Вот она была буквально на краю и остановилась в определенный момент. Но шаг оступиться, упасть, как в случае с Устиновым, так и в случае с Жуковым, риск этот был великий.
Ну, все-таки мне кажется, а почему тогда у других все-таки фигурантов дела такого не было, когда есть некоторые...
Потому что у них, кстати, ну, во-первых, гарнир, это, конечно, гарнир, но это не самое такое, значит, не стоит это, не обращать на это внимание. Во-вторых, у каждого из этих ребят в деле были какие-то какие-то вещи, которые прокуратура или пропаганда могла объяснить людям. Люди не готовы изучать.
Полицейский испугался звука пластиковой бутылки.
Но он же кинул бутылку в него. Но он же кинул бутылку, скажет человек, который в трусах сидит перед телевизором, слушает Дмитрия Киселева. Ну как можно полицейского кидать бутылку? А в Америке там вообще расстреливают за это.
А Жуков вот призывал перекрывать дороги.
Вот этот парень
прыгнул. Жуков призывал перекрывать дороги.
Да. Хорошо. Хорошо. А вот у нас это очень правильное голосование.
Я не вижу, что тебе ответить.
Да. Не-не-не. Ну, послушайте, это дискуссия важная, но у нас же, еще раз, у нас программа политическая, поэтому очень важно понять в данном случае с Жуковым не только откуда ноги растут, но и куда они растут. Так вот, я еще раз хочу сказать, что я не очень сильно, так сказать, я Жукова не знал, и это было хорошо. Я не знал его прошлых высказываний, я следил за историей, которая вокруг него происходила. Когда был суд, я, конечно же, как пессимист, ожидал, что ему впаяют пару лет, потом там через полсрока выпустят, но вот власть решила не напрягать и сделала именно так. Ваше объяснение его, ну я не могу сказать феномена, но вот этой такой странной казуса Жукова, он, конечно, абсолютно прав. Но я бы к этому добавил еще то, о чем говорить не принято. Жукова в основном, и это абсолютная правда, поддерживала женская аудитория. Не видит это, может, только слепой, потому что он идеальный жених. Этот мальчик идеальный жених. Он молод, прекрасная модельная внешность. Он умный, это видно. Умный для 21 года. По-настоящему, как известно, лобные доли развиваются до 24 лет. Поэтому я думаю, что какие-то обобщения, он сделал, мне кажется, очень важную ошибку, о которой я еще скажу. И, безусловно, видно, что он порядочный человек. Важную вещь сыграло и то, что его отец летчик-космонавт, который даже ему посвящал стихи. В общем, короче, перед нами идеальный жених, а именно страдалец. Это страдалец, он страдает за веру. Тут почти религиозная история. Это человек, который страдает и которого надо спасти от мучений. Ну, посмотрите на его фотографии. Там он смотрит вверх, на небо и так далее. Вот такого в тюрьме очень трудно. Посмотрите, представить. Посмотрите на других, кто... вот кого осудили. Какие-то мрачные, с косыми носами, какие-то непонятные внешности. В общем, не женихи. Этот жених. Подчеркиваю, ничего плохого в этом нет. Вытащили человека. Была вот такая вокруг него история. И это прекрасное. И вот смотрите, что пишут. Я просто открыл сайт «Эхо Москвы» и читаю. Белковский. «Жуков – это Давид, восставший против тоталитарного Голиафа». Станислав, какой... Жуков Давид, восставший против тоталитарного Голиафа. Где прощай, где камень? Камень у Навального в руках. Пока что от 21-летнего Жукова никакая проща не летела. Я бы сказал, что Жукова на руках несли. Он мало похож на Давида. Читаем дальше. Значит, правильную, сейчас еще одну прочитаю, а после этого поговорим о сути очень важной, где-то я тут видел тоже сейчас, ну не важно. Вот интересную вещь, давайте перейдем сразу к важной вещи. Да, нашел. Вот Нарышкин. Нарышкина сегодня нет. А Нарышкин написал прекрасный пост, который называется «Жуков против Навального». Ну, ВУЗ, понимаете, не против, а как бы сравниваем. Навальный и Жуков вроде бы по одну сторону баррикад. Оба с судимостями, оба выдавлены в нелегальное поле с большой аудиторией. Но контакта между ними, думаю, не будет. Не будет два разных поколения. Или будет. Ну, неважно, будет или не будет. Вот такая вот история. То есть, в некое поле сейчас практически силой запихивается новый игрок. Это Егор Жуков. И Егор Жуков говорит фразу: «Я хотел бы стать президентом и быть последним президентом, от которого что-либо зависит. Я пожелал бы Жукову». То есть он имеет в виду какие-то, по всей видимости, другие механизмы. То есть что обозначает его фраза? Давайте разберемся. Это либо он хочет теоретически переделать в парламентскую республику, если это не просто фраза, то есть убрать президентский пост. Либо он хочет быть Вацлавом Гавелом, то есть интеллектуальным президентом, когда построенные ими институты сами собой решают вопросы. Это говорит, конечно, только об одном, что это эффект Зеленского. Ведь я напомню вам, что Зеленский приходил точно же с такой идеей. И это идея Юлии Владимировны Тимошенко. Она кричала, что она хочет стать президентом вообще для того, чтобы ликвидировать этот пост. В общем, короче говоря, перед нами молодой человек, который смело заявляет, что он хочет стать президентом этой страны. Ну и, естественно, у меня к нему вопрос, что он будет делать с Кадыровым. Короче говоря, опасность в чем? Наверное, этот парень, очень хороший парень, завидный жених, может спалиться, еще не дойдя до стадии Навального, который каждый день занимается конкретной работой и дарит нам всяческого рода расследования. Знаете, я закончить чем хочу. Помните, однажды Шендерович, наш прекрасный, замечательный, сказал одну фразу. Он сказал, что у нас есть такое свойство у интеллигенции – натирать людей. Вот появляется фигура какая-то, и мы начинаем вокруг нее думать, о ней говорить, суждения, а как бы он поступил, а что бы он сделал и так далее, ловить каждое его слово, придавать этим словам невероятные значения, а потом этот человек садится нам на голову. Вот таким был Владимир Владимирович Путин, который сел нам на голову. Так я хочу сказать, наверное, Жукову, с которым я не знаком, нужно понять вот эту самую главную опасность. Жуков, тебя пустили в оборот. Тебя начали использовать. Тебе придают тот вес, которого у тебя нет. Считают, что ты знаешь то, чего ты абсолютно не знаешь. Поэтому, если ты хочешь стать президентом, дорогой Егор, которого я не знаю, но безусловно уважаю за то, что ты прошел. Я этого не проходил. Я не был под следствием. Спроси сам себя, что ты будешь делать с Кадыровым. Вот как только ты найдешь ответ на то, что делать с Кадыровым, не что он с тобой будет делать, а он с тобой сделает все, что ему надо. А что ты с ним, как президент, будешь делать? Вот тогда ты можешь говорить, я хотел бы стать президентом, потому что у меня вот есть решение таких вопросов, таких некоторых вопросов, решения которых нет даже у Владимира Путина, не говоря уже о Навального. Вот то, что я хотел сказать. Мне будет очень жаль этого парня, если его спалят. Не он спалится, а его спалят. Это будет ужасно, потому что лидеров, которым доверяет общество, а ему, безусловно, общество доверяет, у нас почти нет.
Рамзану Кадырову в 2026 году будет исполниться 56 лет.
Я бы вот о другом хотел сказать, что Жуков сможет избираться по Конституции только через 14 лет. То есть это причем, что там еще выборы, все. Поэтому 30-е годы только, и Кадырову будет 60 лет. И вообще, мне кажется, что в данном случае, с учетом...
А кто вам сказал, что Кадырову идет?
Нет, это просто к сведению, это просто как справка. Здесь ничего.
Просто варианты взаимодействия.
Видите, что вы понимаете, что вы мне такое сейчас говорите. Вы понимаете, о чем вам говорил я, а вы вдруг начали считать года. Угу. Вы понимаете, что года здесь ни при чем, что в России всегда есть новый Путин и новый Кадыров.
Я немножко о другом. Я о том, что Жуков по Конституции нынешней, не знаю, что будет через 14 лет, 14 лет – огромный срок. И сейчас возлагать какие-то надежды и видеть уже, на мой взгляд, в Жукове какого-то оппонента Навальному, оппонента...
Это ты мне говоришь?
Нет,
это
не вам.
Это ты скажи,
не вам.
Кто его намаливает.
Нет, это я не вам говорю. Нет, что пока, мне кажется, все-таки это немножко опрометчиво. Давайте подождем 14 лет.
Я хотел добавить, и, возможно, это будет ответом на вопрос, почему Жуков стал таким раскрученным и популярным, а другие не стали. Люди очень хотят видеть в публичных каких-то фигурах некие модели. Им очень нравится фигура такого миссионера, да я бы даже сказал мессии. Такой фигурой в свое время для людей был Анатолий Чубайс, от которого очень много ждали в конце 90-х, к которому относились как к такой мессии. Потом был Владимир Путин, который должен был прийти и решить все проблемы людей. Таким ли человеком стал Алексей Навальный, к которому тоже люди относятся, безусловно, как к какому-то священному герою, мессии, к апостолу, как угодно. И эта же модель сейчас перекочевала на Егора Жукова в силу того, что он новый человек. Друзья, этого человека Егора Жукова от других фигурантов московского дела отличает то, что он проповедник. Он хороший проповедник. Он умеет своим словом, не только не внешностью, я бы не сказал, что там какая-то аудитория женская просто повлюблялась в него. Это другая эта категория. Это не солист какой-то американской поп-группы. Он владеет очень хорошо словом, он может проповедовать. И это людям очень нравится, и люди на это очень хорошо ведутся. Это неплохо в данном случае. Это, наверное, хорошо. Но это много объясняет просто.
Результаты голосования.
45% проголосовали бы на гипотетических выборах президента России за Егора Жукова и 55% за Алексея Навального. Минимальный отрыв, я бы сказал.
Это потрясающе. То есть за человека, который пока еще ничего не сделал, 45% хотят проголосовать. Вдумайтесь в этот результат и сделайте для себя выводы. Вот почему всегда побеждает на любых выборах Владимир Путин. Поехали дальше.
Еще одно событие, пока начнем о нем кратко, потому что скоро нам уходить на перерыв. Пресс-конференция Дмитрия Медведева, которая прошла на этой неделе, ежегодная, она называется «Разговор с Дмитрием Медведевым», но на этот раз она имела совершенно другой формат. Если в прошлые годы там были журналисты Первого канала, России, 1НТВ и так далее, крупных федеральных каналов, то здесь позвали все каналы, которые присутствуют в цифровых мультиплексах, так называемых, те каналы, которые доступны для всех россиян. И это в том числе, например, развлекательные каналы ТНТ и СТС, православный канал «Спас», даже детский канал «Карусель», «Школьница». Представлял детский канал «Карусель» и задавала вопросы Дмитрию Медведеву. На мой взгляд, эта пресс-конференция как раз больше запомнилась не тем, что говорил наш премьер-министр, а именно тем, что там были представители развлекательных каналов Анастасия Ивлеева, Тимур Батрутдинов, и их присутствие, мне кажется, что в данном случае пресс-конференция Медведева это, скажем так, такой, может быть, разогрев перед ответами на действительно какие-то важные вопросы, которые могут быть заданы на пресс-конференции Владимира Путина. И в данном случае это, конечно, такой провал, немножко я бы даже сказал, пиарщиков Дмитрия Медведева, потому что эта пресс-конференция точно не показывает. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что она показывает Дмитрия Медведева как человека, который хочет общаться с разными людьми, в том числе с молодежью. Но, с другой стороны, если рассматривать Медведева как гипотетического претендента хоть на что-то, то, конечно, отсутствие какой-то серьезной дискуссии здесь это только ему во вред.
Мы сейчас делаем короткий перерыв, сразу после этого обсудим эту тему, которая стала вторым событием недели. Я напомню нашим слушателям, что у нас идет прямая трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube, в Яндекс.Эфире. В описании в YouTube есть ссылки на социальные сети ведущих. Если вы захотите потом что-то откомментировать, можете идти туда, либо оставлять комментарии свои прямо под этим видео. Если вы не согласны с кем-то из ведущих, обязательно об этом напишите. Давайте поспорим в комментариях, с вами увидимся. Сейчас новости и реклама.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей, оп! Итоги недели без Евгения Киселева.
Продолжается программа «Те же, там же».
Да, я напомню, что мы обсуждали пресс-конференцию Дмитрия Медведева. Я вот только просто кратко поясню свою мысль о том, что дискуссия была несерьезная. Но мне кажется просто, что когда во время разговора со вторым человеком в государстве, например, задают вопросы, какую книгу вы любите читать, как вы встретите Новый год, или, например, что вам запомнилось из 90-х, мне кажется, что в данном случае, ну, все-таки можно было бы уровень дискуссии как-то поднять. поднять, если это было бы вообще возможно.
Я только хотел добавить, здесь мне особо спорить с Олегом не нужно, потому что я тоже считаю, что это, конечно, ошибка пиар-команды Дмитрия Медведева или его собственная ошибка, если он принял решение не вводить важные темы, темы, которые обсуждаются сейчас, которые есть в повестке в состав этого разговора. Я хотел сказать только, что на самом деле, я же работал с Дмитрием Медведевым и задавал ему вопросы на пресс-конференциях. Я точно могу сказать, что у меня Медведев мог справляться с этими вопросами. Это вообще такой человек, которому ты задай, ночью разбуди, задай вопрос по поводу там, каких-нибудь его дворцов, он найдет, что ответить. Всегда. У меня был с ним такой эпизод, когда была пресс-конференция премьеров Беларуси и России после их совещаний. И тема пресс-конференции, она была сосредоточена на российско-белорусских отношениях. И когда мне дали задать вопрос, мне сказали, что... А я хотел спросить про Украину, потому что это был ноябрь 2013 года, это был Майдан. И мне сказали, что это вообще мимо, и, ну, мол, не стоит, лучше поговорить про Россию и Белоруссию. Но я, естественно, спросил про Украину. Я сразу, забегая вперед, скажу, что мне никто за это ничего не сделал. Не выгнал из пула, не проводил воспитательные беседы. Но, когда я спросил его по поводу Майдана, а это был незаготовленный вопрос, он, ну, наверное, не знал о том, что этот вопрос появится, хотя, ну, очевидно было, что это происходит вокруг, какие-то мысли у него были. А он сказал такую длинную речь, которую разбросали на молнии. Именно ее взяли в агентство в качестве топовых тем, потому что он тогда впервые прокомментировал, что происходит в Киеве. Он может на это отвечать. Это идет ему на пользу как политику, как чиновнику. Но по какой-то причине его команда принимает решение избегать этих тем. И я не знаю, в чем здесь дело. Такое ощущение, что они работают против него.
Да, ну, да, действительно. Тут, смотрите, конечно же, пресс-конференция Медведева меня мало интересует, потому что он ничего там не сказал. Это такой шуточный персонаж, полностью себя дискредитирующий, имеющий названия всякие в интернете, которые я не хочу повторять, потому что да бог ему судья. У меня к вам один простой вопрос, который главный в этой истории. Почему ему никто не задал вопрос про самолет его жены? Ведь он же просто мог сказать, что это ложь. Это была его пресс-конференция. Правда, она была подлым образом названа так, как с Путиным называют. Ведь не говорят пресс-конференция президента Путина, а говорят разговор с Владимиром Путиным. Да кто ты такой, чтобы с тобой разговаривали? Так и Дмитрий Анатольевич Медведев. Кто он такой? Разговор. Мы как? Мы с человеком Дмитрием Медведевым говорим? Или мы говорим с премьер-министром? Если мы говорим с человеком, то он мало интересен. Если мы говорим с премьер-министром, то, наверное, это не должно называться разговор с Дмитрием Медведевым. Это должно называться пресс-конференция премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Но
это не может
не
так называться, потому что пресс-конференция по формату – это другое мероприятие.
Хорошо.
Открытое, в отличие от разговора, на который пригласили...
Да, хорошо. Да. Вот поэтому мы вместо ответов на важные вопросы имеем домашнюю беседу с колбаской, с чаечком и так далее. Так вот, у меня к вам вопрос. Самый главный вопрос российской действительности нашего сегодняшнего дня. Почему молодые люди, независимые, богатые, многие из них миллионеры, как Батрутдинов, прекрасный актер, почему никто из них не задал самый главный вопрос, который был везде, которым общественность просто невероятно была занята? Простой вопрос. Пожалуйста, ответьте мне, почему никто не задал?
Про самолет?
Да.
Вы про самолет спрашиваете? Ну, я, если честно, не считаю, что это самый острый вопрос, который можно задавать премьер-министру.
Еще раз, не уклоняйся.
Главе
не уклоняйся.
Власти.
Ну. Острый вопрос, важный, не острый вопрос, важный вопрос, это тот вопрос, который в индексах тем занимает первое место. Национальные программы, которые никому не нужны и никак не исполняются, занимают последнее место. Еще раз, кто-то из вас ответит на мой вопрос или вы не ответите на мой вопрос? Вы можете прямо ответить на мой вопрос. почему никто ему не задал, пусть не первым, пусть вторым, пусть 25-м, но этот вопрос, который обсуждался всей страной.
Я себя чувствую немного странно, потому что вынужден говорить какие-то банальности. Очень просто, потому что никто из этих 20 каналов не сообщал про самолет супруги Дмитрия Медведева, потому что им запрещено сообщать о расследованиях Алексея Навального. С какой бы радости они спрашивали этот вопрос у Дмитрия Медведева на пресс-конференции?
Это косой ответ. Почему никто из них не осмелился задать этот вопрос?
А может быть, они просто все сторонники нынешней власти того режима, который собственно, существует у нас в стране. Вот Юлия Михалкова, например, вообще пыталась баллотироваться в Госдуму от «Единой России». Какая ей разница? Самолет, не самолет?
То есть, вы не хотите честно и откровенно сказать ответ? Вы Ваньку валяете передо мной, поля свою репутацию.
Если бы мы были на пресс-конференции и, наверное, на этом разговоре...
Секундочку, я просто не очень понимаю, а кто должен был задать этот вопрос? Тимур Батрутдинов? Он журналист? Он работает над расследованием?
Блин, да что
он изучает
происходит?
Эти расследования? Или кто? Анастасия Ивлеева?
Или ну, давайте,
канала «Карусель» должна была задать этот вопрос.
Там
не было людей, попытка. Которые могли задать этот вопрос.
Все. Значит, уважаемые радиослушатели, я сделал все, что я мог. И меня поражает, что эти два замечательных, достойных человека ведут себя подобным образом. Они выкручиваются вместо того, чтобы ответить простую вещь.
Чего?
Ответ прост. Они боялись задать этот вопрос. Потому что каждый их день, каждого человека, который там присутствовал, зависит от Владимира Путина. Батрутдинов – это целый телеканал, вы знаете, значит, юмористический, который после этого вопроса может неожиданно потерять кабельные сети. Другие люди, у них свои фирмы, они ведущие на каналах, они могут потерять свой... Ну, в общем, короче, как принято говорить, коню ясно. Ладно, значит, мой вывод, который я хотел сказать. Для меня почему это событие, ребята? Ну, во-первых, для меня сейчас новое событие, то, что вы правду мне не сказали, но это ваше дело. А вот почему для меня это событие? Потому что я увидел будущее России. Путин будет очень долго. Я не хочу сказать, что он будет вечно. Но он будет очень долго. Вы помните, когда были последние президентские выборы, и жизнь страны можно было изменить в одну секунду, ведь вся интеллигенция кричала, что давайте любого другого человека, кроме Путина. Тем не менее, значит... его альтернатива получила 1.5%. Значит, она получила 1.5%. Ксения Собчак. Почему? Потому что, я говорил об этом много раз, каждый в этой стране под названием Россия имеет свой кусочек Путина. Кто-то телеканал, кто-то бизнес... Кто-то, пенсионеры боятся, чтобы не стало хуже, потому что этот смутьян Навальный может, бог знает чего, нагородить. Короче говоря, я увидел молодежь, не старых пердунов, а молодежь. Я увидел молодежь, которая совсем согласна. И тезис главный, который, ребята, давайте нас не трогайте, не надо нас трогать. Вот мы пришли, и их позвали, и они сыграли свою постыдную роль. И они вот так вот послушно все сказали, все спросили, пошутили, еще там девочка была. Абсолютно прав, по-моему, Овчаренко, который сказал, что это был разогрев для следующего цирка, где придет послушный народ, и где они будут говорить Путину всякие слова приятные. Потому что главный принцип, теперь уже, я так понимаю, и молодежи в России, чтобы их не трогали. Кому надо, тот уедет. Кому надо. Понимаете, Жуков – это такая детская игрушка для такой узкой прослойки интеллигенции, которая сейчас вот верит, что он станет президентом, что вот он может... Жуков, дорогой, это для тебя пример. Эти люди не хотят тебя... Они хотят стабильности, они не хотят никаких изменений, они хотят, чтобы было ровно так, потому что они устроились. Все имеют свой кусочек Путина, и они с этим согласны. Это для меня действительно событие. Я думал, что молодые – это молодые, но все молодые – это Филипп Киркоров. Это абсолютная пассионарность к существующей власти. Если людям не надо изменений, если желание изменений только...
Пассионарность...
Я знаю, что такое пассионарность.
Ну.
Нет, я имею в виду пассионарность к нынешнему лидеру. Че, я не знаю это слово, что ли?
Ну. Хорошо,
и
давайте
вот
дальше.
Я об этом и сказал. Все, да, вот поэтому я сказал, вот почему для меня это событие. Интересно узнать многое о своей стране, новое. Давайте дальше.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Итак, герой недели у нас это Алексей Навальный и его расследование фонда борьбы с коррупцией, которое...
Вы можете с ним ознакомиться либо на ресурсах Навального, либо у нас на сайте, по-моему, они тоже появлялись. Это двух или трех даже серийные, да? В общем, не одним этапом опубликованное расследование. Оно касается главы банка ВТБ Андрея Костина, его как это, гражданской супруги, наверное, называть. Я не знаю, как они афишируют, как они называют свои отношения. Наиль Аскерзаде, журналист телеканала «Россия-24», и потом Светлана Медведева тоже оказалась в этом скандале, связанном с самолетом ВТБ.
Сколько посмотрела расследование с Костиным? Сколько посмотрела?
Не знаю, сейчас посмотрю.
Ну, мне кажется, наверное, может быть, несколько миллионов, может быть, вполне.
Да вот. Нет, даже много миллионов. Много. Нет, это важно, важно, потому что важно. Это будет ответ.
Расследование вам... первое видео посмотрели около 5 миллионов просмотров, там около 5 миллионов. Второе видео, которое называется «Как украли самолет для жены Медведева», около 3 миллионов просмотров.
Вот смотрите, ведь это просто, как сказать, офф-топик. Ведь Медведева можно было не обижать, потому что Костин – это, в общем, парафия Медведева. И можно было просто спросить хотя бы, как вы относитесь к этой истории. То есть не затрагивать Медведева. Но дело в том, что даже на это не хватило яиц. Все, давайте дальше. Я имею в виду... Это я просто сказал, что не надо было обижать Медведева, а можно было спросить про историю с ВТБ, потому что это государственный банк, который курирует Медведев. И можно было спросить, будет ли расследование. Вот Венедиктов хорошо умеет формулировать вопросы. Он бы мог подсказать, какой вопрос сформулировать. Ладно, идем дальше.
Я-то... Про Навального. Про Навального. Правильно?
Про Навального, конечно.
Да. Я-то не выбирал Навального героем. Что, наверное, будет неудивительно для нашей аудитории, которая теперь, кстати, после вашей подачи считает меня ссыкуном. Якобы я побоялся сказать, что эти журналисты побоялись сказать. А я просто так не считаю. Я не считаю, что они журналисты. Я не считаю, что это, в принципе, было в их повестке.
Сразу хочу сказать, что я...
Сколько там ваших журналистов?
Подождите. Ребята, стоп. Подождите. Сразу хочу сказать, что это к вам не относится, поскольку вас там не было. И ваше мнение есть ваше мнение. Я могу употреблять разные слова, но, пожалуйста...
Вы можете меня не защищать. Я обратился...
Нет, дело не в этом. Я просто хочу сказать, чтобы не было разговора. Как? Вы мои глубоко уважаемые, любимые коллеги. И никогда в жизни я не опущусь до оскорблений вас. И все. Давайте просто об этом не говорить никогда.
Про Навального. Я не считаю, что это героизм. По одной простой причине. Это его работа. Он получает за это деньги. ФБК люди жертвуют за, в том числе, эти расследования, за то, чтобы Навальный постоянно создавал проблемы действующей власти, вытаскивал...
Это его работа?
Да, это его работа. То, что он работает в условиях, когда его прессуют, причем так жестко, это героизм, да. И даже не он здесь герой, а обычные сотрудники ФБК в большей степени, которых приходят вот эти самые блокировки счетов из-за долгов 70 миллионов. Вот героизм работает в таких условиях, это да. Но сам по себе новый репортаж не делает Навального героем. Что касается расследования Навального, у меня всегда к нему эстетические претензии, потому что я занимался проблемами пропаганды, и я вам могу сказать, что это пропагандистский ролик. Он может быть...
А мы можем голосование сделать? Там же у нас есть голосование. Давай, может быть, сделаем его.
Хотите задать вопрос?
А дальше ты продолжишь.
Пожалуйста.
А там же у нас был вопрос. Нет, какой? Вы его записали.
Ну, вопрос не совсем про Навального. Вопрос тут все-таки про героев его расследования. Про главу...
А, давайте, пожалуйста, просто зададим вопрос.
Хорошо, зададим. Кому вы лучше относитесь после расследования Алексея Навального? Андрею Костину или Наиле Аскерзаде? Если к Костину 101-21. 11, если к Аскерзаде 101-20-22.
Голосование пошло.
Итак, если вы лучше относитесь после расследования Навального к Андрею Костину, главе банка ВТБ 101-20-11, если к журналистке Наиле Аскерзаде 101-20-22, код Москвы 495.
Так вот, я считаю, что, конечно, Алексей Навальный использует те же методы, которые использует Дмитрий Киселев. Просто Дмитрий Киселев, он обеляет режим, а Алексей Навальный нападает на режим. И инструменты у них примерно одинаковые, просто Навальный это делает более талантливо. Но это я уже давно говорю, что всех этих пропагандистов с телека надо увольнять.
Ты считаешь, что Навальный врет так же, как и Киселев, да?
Нет. Смотрите, пропаганда это не это про убедить. Это использовать инструменты для того, чтобы человек подходил как можно менее критически к тому, что ты говоришь. Чтобы он был убежден, очарован тем, что ты говоришь и так далее.
Пропаганда это в том числе разные... может быть про манипуляции и подтасовки.
Это манипуляция общественным мнением. Ну, смотрите, это я бы сказал так, работа с общественным мнением. Поэтому я понимаю мотивацию Навального. То, что 5 миллионов человек это смотрит, означает, что он это хорошо сделал. Дмитрию Киселеву поучиться нужно. Но эстетически мне это, конечно, не близко, потому что я уже давно говорю, что все, что делает команда Навального, это правильно, но слишком технологично. Именно это меня отталкивает. Поэтому он не герой, с моей точки зрения, но он и не редиска, он все делает правильно, он политик, и политики должны этим заниматься. И в этом смысле я его не то что оправдываю, я считаю, что он делает профессионально свою работу. Я бы наехал на Андрея Костина, конечно, из-за того, о чем сказала Юлия Латынина. Я последнее, что скажу. Это то, что он создал этот эффект Стрейзанд. То, что он добивается, судя по всему, он, я не знаю, кто или ВТБ, добивается изъятия этих публикаций. Потому что в 21 веке это нонсенс, это бред. Это делает только хуже. И он совершенно, судя по всему, не умеет работать с этими информационными атаками. И я скажу про Наилю Аскерзаде. Вот там есть вывод по поводу нее, что она пропагандист или в каком-то таком духе записывает ее в число пропагандистов. Это не так. Наиля Аскерзаде профессиональный журналист. Она работала в «Коммерсанте», «Ведомости», я знаю ее с тех времен, я не знаю ее лично, я читал ее в «Ведомостях», она работала по принципам, и даже вроде бы ушла с «Ведомостей», об этом пишет издание «Проект», чье расследование, кстати, незаслуженно как-то пропустили, летний про Наилю Аскерзаде, после того, как она пришла к Татьяне Лосовой и сказала, что у нее конфликт интересов, потому что у нее были отношения с Андреем Костиным. А это честный поступок, она ушла на Россию, где никакого конфликта интересов нет, потому что Россия не журналистика, да, то, что она делает сейчас, наверное, не журналистика. Но те интервью, которые я видел ее с Мединским, с Терепаской, это, в общем, не работа телепропагандиста. Я не знаю, что она делает сейчас. Вот я какие интервью видел, я о них могу судить. Поэтому в этом смысле наезд, он беспочвенный. В остальном... Ну, welcome.
Я вообще считаю, что здесь просто Аскерзаде, не знаю, можно сказать, повезло, что ее молодой человек, там, партнер, гражданский муж, это глава банка ВТБ. Ну, это такие обстоятельства. Можно единственный вопрос, который в отношении Аскерзаде можно поднимать, это вопрос действительно конфликта интересов в журналистской сфере. Но не в том, что она лично получает какие-то подарки. Вопросы здесь должны быть только к Костину, только к ВТБ, ну и к Навальному. Как к автору расследования.
Хорошо. Поскольку у нас время категорически идет к финалу, я только скажу одно слово. Для меня Навальный герой, потому что в очередной раз я увидел две вещи. Во-первых, новую сторону, как гниет Россия. И с другой стороны, я увидел, как Россия защищается. Путинская Россия. Убрано было все из информационных агентств, и Песков сказал, что они этими расследованиями не интересуются. Вот и все. Вот это вот, понимаете, иногда надо, ну, не иногда, всегда надо знать, чем ты болеешь. Вот и все. Идем до результата голосования.
22% считают, что стали лучше относиться после расследования, лучше относятся после расследования Навального к Андрею Костину. Интересно, кстати, по каким причинам. И 88% лучше относятся к Аскерзаде. 78.
Ну, давайте еще пройдем одну тему, надеюсь,
успеем. Редиска недели.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Очень кратко все знают эту историю, да, с Робертом Шлегелем, который, по информации немецких СМИ, получил...
Немецкое гражданство.
Получил немецкое гражданство, да. Такое перерождение. Роберт Шлегель, кто не знает, это один из людей, вышедших из движения «Наши», даже был, по-моему, куратором каким-то, стал депутатом. В общем, причастен ко многим драконовским законам, которые принимались «Единой России» в тот созыв, когда был Роберт Шлегель. И так далее. Матвей Юрьевич, давайте вам слово сразу, чтобы, потому что времени очень мало.
Да, ну, я могу только сказать одну вещь. У нас тут есть вопрос, но, наверное, не будем уже вопрос задавать, не успеем. Я считаю, что история со Шлегелем, который наделал всяких законов, он участвовал во всех самых отвратительных законах. К некоторым, насколько я знаю, был соавтором, всячески их поддерживал. И после этого уехал в Германию и сказал... Там, в Германии, когда у него взяли интервью, он сказал, что он разочаровался в политике и что... Все, уже он добропорядочный гражданин, он неплохо устроился и спокойно работает. Там на какой-то вроде бы хорошей должности, и дай ему Бог здоровья. Я хочу сказать, что вот это ярчайший пример путиноида, такой абсолютно типичный и яркий, потому что про многих этих ребят мы не знаем. Вернее, мы чувствуем, предполагаем, и в основном Навальный позволяет это понять, что вся их жизнь там. Там их дети, там их у них паспорта. И, в общем, ну, короче говоря, вот Рашка-говняшка, и после этого надо эту Рашку-говняшку использовать и выкачать из нее деньги, а после этого жить в хорошей, нормальной стране. Да, пожалуйста, делайте это, только не уничтожайте других. И поэтому я хочу сказать, что Шлегель – это наиболее отвратительная и ужасная персона, системно.
Почему он симпатичный?
Человек, который в законодательном смысле навалил кучу говна, и после этого спокойно встал и сказал, а теперь я хочу жить в стране, в которой запах горных фиалок. Уехал в эту страну, спокойно там живет и клал на всех, кто сейчас страдает от его законов. Вот почему он для меня редиска, а вообще я считаю, что этот человек урод.
Подождите.
И моральный, хотя он симпатичный, но урод он моральный. Все, мне говорить больше
о нем. Тогда у меня к вам вопрос. То есть вы не оставляете...
Вопрос.
Вы не оставляете людям шанса для раскаивания.
Собственно, это был наш вопрос, который мы хотели задать, но времени мало. Верите ли вы в раскаяние депутатов, сбежавших
с другой вопрос. Я спрашиваю...
Нет, и конкретное раскаяние Шлегеля. Отвечаю. Значит, если ты раскаиваешься, если ты... Он же не сказал, что он раскаялся.
Нет.
Он сказал, что он потерял интерес к тому говну, которое он делал. Если бы он раскаялся, он бы в этом интервью сказал бы хотя бы, я сожалею, что я принял эти нечеловеческие законы. Нет, он как отрезал. Он и видит
детей, как бы вы к нему стали относиться после этих слов?
Конечно, получше. Я бы не называл его конченным подонком.
Но при этом законы-то вступили в силу.
И дело не в этом, но это обозначает много. Это обозначает, что заработала бы против него российская пропаганда, покрыла бы его дерьмом. Это обозначает, что Соловьев и Киселев сказали, что он предатель. Это обозначает, что человек действительно осознал, что он делал страшные вещи.
То
нет,
есть,
просто человек
бы,
сказал.
Пришел бы к искуплению
через страдания.
Страдания.
Я не умею. Мне эти слова не интересны. Не тролль меня. Он бы, а так он видит, трупы валяются. Он говорит, ну все, они трупы, они мне не интересны.
А если Киселев и Соловьев раскаются, получат итальянское
все,
гражданство, как
сказал,
вы будете к ним относиться?
Они тоже конченые.
Это мне просто интересен вот этот
люди.
Момент. Фраза «извините меня за то, что я сделал» оправдывает человека хоть в какой-то степени за то, что он сделал?
При том, что Соловьев и Киселев – это конченые люди, у каждого человека есть второй шанс. Мы это с тобой в кино в основном слышим, но вообще в любой жизни, потому что если бы этого не было, у нас было, не было бы ни Ельцина, ни Горбачева.
Я только кратко скажу. Вот говорилось про то, что да, у Шлегеля была работа в Германии, а точнее в компании Acronis, которая работала в сфере IT-безопасности. Так вот, Шлегель же после публикации в Süddeutsche Zeitung, газете немецкой, подтвердил, что его от работы этой в компании Acronis отстранили. Сам он говорит, что претензий не имеет. Такая маленькая ремарка.
Это была программа... Его немецкая жизнь меня абсолютно не интересует.
Ну, такая ремарка. Это была программа «Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева, Матвей Ганопольский, Алексей Соломин и Олег Овчаренко были с вами. Мы прощаемся. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо. Это была...